Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона сегодня я, Егор, и Лика.
Привет.
И сегодня, после длительного перерыва между предыдущими выпусками, возвращаемся и готовы обсудить фильм «Все везде и сразу».
Что это? Как-то раз мне стало скучно, и я решила сделать бейгл совсем.
Я очень ждала этого момента, честно говоря, потому что с того дня, когда этот фильм получил «Оскар», я его посмотрела первый раз, я была в некотором под впечатлением и в недоумении. Ждала, пока мы о нем поговорим, но с этим фильмом случилось так, что он хорошенько отлежался, надо сказать, прежде чем мы его обсуждаем.
Да, действительно, так и произошло. Знаешь, хотелось бы спросить, наверное, больше... Какое было твое первое впечатление, когда ты посмотрел фильм?
Впечатление было от второго просмотра более ровно, а в первый раз это было очень много недоумения. Я вообще местами даже не понимала, что вообще это и что происходит вообще.
Интересно, потому что я помню, что я сел смотреть первый раз этот фильм ночью, и я запланировал, что я его поделю на две части. И в итоге у меня не получилось поделить его на две части, потому что он мне так понравился, что я просто не смог его остановить, и я посмотрел полностью в первый заход. Мне прям очень сильно понравилось. Знаешь, что я заметил? Так как я много еще моих знакомых посмотрел этот фильм, я заметил очень интересную тенденцию, которая очень интересна для нашего подкаста. В том, что есть люди помладше, например, я, мои друзья и некоторые мои знакомые, которым очень сильно понравился фильм. И при этом посмотрели еще моя мама, ты посмотрела, еще несколько тоже других моих знакомых, которые и намного старше меня, и им явно не понравилось. Они как раз вот описывали этот фильм, что они находились в некотором состоянии недоумения, и мне кажется, что это очень забавно, как фильм явно поделил два поколения.
Слушай, я не могу сказать, что мне не понравилось.
Да, тут больше я про то, что люди постарше приходят в такое недоумение от фильма. Просто это какая-то первая мысль, которую я заметил из общей тенденции.
Ну вот поэтому и хочется очень поговорить, потому что, ну, у меня первое-второе впечатление разнятся. Ты смотрел второй раз?
Нет, я не посмотрел второй раз.
Интересно. Ну, хорошо. Но в любом случае, тогда поделись тем, ну, как бы удовольствием, да, что тебе особенно доставляло, когда ты смотрел этот фильм, чтобы я сравнила со своими ощущениями.
Да, ну, пожалуй, фильм... Тут у него очень интересное название «Все везде и сразу», так как этот фильм буквально «Все везде и сразу». Тут как-то трудно вывести один жанр, и, наверное, мне очень как раз понравилась эта некоторая хаотичность этого фильма, что вот сейчас нам показывают Эвелин, которая работает в прачечной, там ее муж подает развод, ее дочь делает какие-то вещи, которые Эвелин не может понять. И при этом через, ну, минут 20 Уэймонд кажется не таким слабым парнем. Он очень уверенно действует. И вот эта хаотичность, наверное, она даже более комична в какой-то момент становится. Вот. Мне очень понравилась эта стилистика фильма. И при этом мне также очень понравились, как, наверное, глубок фильм. В плане, он не глубок, он многогранен. И тут очень интересные линии, которые есть. Там родительская. Режиссеры также рассказывали, что они вкладывали в этот фильм мысли про депрессию и нигилизм. Вот. И мне на самом деле очень понравилось, как фильм раскрывает вот эти некоторые стороны.
Ну, основная эмоция — это все-таки смеялся от всей этой, ну, не знаю, употреблю слово чехарда, хотя оно здесь не очень, но там правда все такое прыгает, неожиданно выскакивает, меняется. Здесь вот эта комичность, условно говоря, над которой, ну, то есть ты говоришь, что там смеялся, да, глубина — это немножко противоречат друг другу эти две стороны или нет.
Да, я слышу, о чем ты говоришь. Да, наверное, мне понравилась некая вот эта комичность, как ты сказала, фильма. Но, наверное, если бы это была просто комедия, то он бы мне не сильно так понравился, да. И я думаю, что тут есть такой баланс неких каких-то смешных моментов, то, что, например, там есть Рококуни вместо Рататуя, да, когда у мужчины енот сидел. Это комично, но при этом все еще эта история рассказывает свою линию, да, и на самом деле вот как раз этот баланс, то, что мне запомнилось в фильме, и то, что мне понравилось.
Слушай, ну, я могу сказать, что для меня там тоже было довольно много комичного. Дэниелы отсылают к фильмам разных поколений, но совершенно точно я выросла на... Не могу сказать, что прям выросла, но довольно много смотрела в подростковом возрасте всяких боевичков с Джеки Чаном и прочее. И я знаю, что даже приглашали Джеки Чана на эту роль, он не согласился. Видимо, ему тоже все это показалось дурацким. Вот. Но в итоге того актера, которого пригласили, он очень похож на Джеки Чана, вызывал это свои параллели, но там было много как бы несуразного, и это было ржачно. Поэтому для меня в этом фильме тоже было довольно много комедийного, такого пародийного. То есть как бы уровень пародии я считывала нормально. Вот, поэтому ну, поржать там есть над чем, но, я говорю, это обширно приправлено еще недоумение. Вот, потому что очень-очень-очень дерзкая вот эта игра с шаблонами восприятия тех или иных жанров. Ну, в частности, здесь боевичков с Джеки Чаном. Я уж не знаю, видел ли ты хотя бы один фильм с Джеки Чаном?
Да, наверное, попался. И знаешь, кстати, действительно, Уэймонда, которого играл бы Джеки Чан, это было бы просто, не знаю, наверное, несколько еще плюсов к этому фильму, потому что это был бы опять такой же хаос. Можешь представить Джеки Чан, который играет такого вот несколько пацифичного героя? Мне кажется, это было бы очень смешно.
Ну да, в том-то и дело, что в наше время невозможно ну, смотреть так же, как в 90-е смотрелись все эти фильмы с Джеки Чаном, и поэтому пародия была бы более своевременно, актуальна. И он мог это сыграть. То есть он когда-то рождал, ну, был одним из тех, кто воплощал этот жанр, а спустя годы, например, деконструируют. Это легло бы ровнее. Но ну, в любом случае ассоциации возникают, и все равно там над этим смеешься, да. Но еще, например, я уж не знаю, смотрела ли ты какие-нибудь фильмы Вонга Кар-Вая?
Первый раз слышу даже имя.
А вот. Я обожаю, для меня его фильм «Любовное настроение», я его смотрела, я не смотрела ни один фильм так много. То есть я думаю, что я его смотрела больше 30 раз. Вот. И одно время, ну, то есть именно он для меня открыл азиатское кино. Это было давно, это было начале тысячелетия, да? Нулевые годы. И я после его фильма долго не могла смотреть что-то другое, вот к чему я привыкла. То есть это был новый какой-то язык, и видно, как в диалоге находятся Дэниелы с Вонгом Кар-Ваем. Там такое обширное цитирование, особенно в сюжете, где главная героиня в ипостаси актрисы. Вот там все просто рассказано языком Вонга Кар-Вая. Это было прикольно. Вот, поэтому, то есть мы с тобой какие-то разные вещи считываем, и поэтому мне интересно, что ты еще вот словил, каких ассоциаций, какие цитаты, да? Мне кажется, что, может быть, у тебя их даже больше, чем у меня, потому что они работают с каким-то современным материалом, с каким-то с комиксовой культурой, в которую ты больше был погружен и погружен, да, в мультивселенные и прочее. Но, кстати, во время просмотра я думала о таких вещах, ну, о фильмах, которые тоже стали прорывными в свое время. Я вспомнила, конечно же, «Матрицу». Это был действительно довольно сильный культурный прорыв, который определил все последующее. Я вспомнила «Аватара», конечно. Но помимо этого, я еще вспомнила те фильмы, которые, ну, вот действительно обозначили эпоху, ну, как бы, которые стали проявлением нового языка. Для меня это «Криминальное чтиво», как нечто совершенно новое. То есть, когда как бы выстрелило «Криминальное чтиво», это было вау, но это было 90-е, да? Вот. Ну, по крайней мере, я в начале там 90-х посмотрела его. Вот. Я не помню, когда он вышел. Вот. Но для меня это история, да, из 90-х. И таким же, ну, как менее прорывным, но культовым был «Бойцовский клуб», вот, который тоже сформировал язык. Вот. Но больше всего я, конечно, сравнивала с... Да, я вспоминала три фильма. Я вспоминала «Вонга Карвая», я вспоминала «Матрицу», я вспоминала «Криминальное чтиво», потому что это был тоже такой микс режиссерский и совершенно что-то как новое в своё время.
Интересно. Я, знаешь, наверное, вспоминал тут больше, наверное, фильмы, которые дали мне похожие чувства и ощущения. И тут есть такая тенденция, что это какие-то фильмы про новые миры и неизведанные. Вот ты вспомнил «Матрицу». У меня не было такого ситуации, но это что-то такое побудило во мне, да, потому что я вспоминал сразу же фантастических тварей, которые я посмотрел в этом году, потому что, не знаю, наверное, это какое-то мое слабое место, вот эти фильмы про неизведанные миры или где правила появляются по мере просмотра фильма. Да, потому что фантастическими тварями в этом году я насладился почти так же, как этим фильмом. Я боюсь, что даже все везде сразу чуть повыше, вот. Так что меня больше вспоминались такие вот фильмы про новые миры, где, ну, главному герою приходится играть по правилам этих миров. То есть вот не «Матрица», но вот похожего рода.
Ну да, здесь больше как бы идея мультивселенных, но все равно там же обширно цитируется «Матрица», и явно этот фильм — это продолжение идей братьев, нынче сестёр Вачовски. То есть это абсолютно, ну, как бы, ну, это продолжение во времени того прорыва, который, в общем, сделали авторы «Матрицы». Просто последующие «Матрицы», они не были уже такими прорывными, как первая. Вот. Но здесь больше, да, про мультивселенные. То есть она так перепрыгивает из одной ипостаси в другую, все так развивается.
Да, но знаешь, говоря об отсылках, которые есть в этом фильме, наверное, учитывая, что я не очень могу каких-то вспомнить, наверное, они нацелены на какие-то более непрямые пути. То есть, например, сразу же после этого фильма вышел второй «Доктор Стрэндж», и как-то на вот эту всю игру нету... Ну, я не могу вспомнить никаких цитат. Да, но при этом... наверное, могу попробовать вспомнить цитаты на, типа, начальных терминаторов. Ты вот ссылаешься на некоторые цитаты из «Матрицы», и, наверное, в этом фильме какие-то цитаты больше ретро, чем на современное кино. Ну, вот тот же «Рататуй», оказывается, ему вот сейчас будет в районе 20.
Ну да, но мы все эти рассуждения повели с той точки, что разным поколениям вполне можно увидеть там как бы, ну, свое время, условно говоря, свои цитаты, вот, потому что довольно широкий временной спектр они цитируют, то есть я как бы замечаю одно, ты другое, и поэтому, ну, как бы, если подвести вывод на нашему началу разговора, ну, мы сейчас много проговорили, это то, что разным поколениям есть что увидеть, какую-то игру с теми фильмами, которые, ну, я не знаю, отложились так, стали каким-то, ну, культурным багажом. Но мы при этом отмечаем, что очень сильная разница смотрения этого фильма между более молодыми поколениями и более возрастными.
Да, действительно. И знаешь, наверное, я бы тут, наверное, подумал о том, что... ну, как раз то, что ты говорила, что мы по-разному смотрим этот фильм даже не с точки зрения опыта, а с точки зрения какого-то киноведческого багажа, который ты посмотрела за вот свою жизнь. И, наверное, могу предположить, что есть какая-то тенденция, что, наоборот, фильм идет легче без этого багажа.
Вот мы же начали говорить от комичного, то есть они обсмеивают очень многие вещи, и поэтому как бы там есть над чем посмеяться для людей разного возраста. Вот, хотя как бы на этом не стоит, наверное, циклиться. Другой стороной я вижу то, что все мы пользуемся там с смартфонами и смотрим всякие короткие видео, и эта культура есть тоже в людях разного возраста, вот эта вот как бы быстрота, смена одной картинки другой, как бы она тоже вроде является довольно универсальным сейчас языком благодаря распространению технологий. Но срабатывает такое ощущение, что больше у молодых поколений, потому что такое ощущение, что как бы, ну вот интересно посмотреть представление о кино. То есть, может быть, кто-то даже скажет, это разве кино? То есть это больше похоже на клип. Я как бы думаю, что такой аргумент можно услышать. Вот. То есть такая как бы клиповость всего этого. Но, с другой стороны, фильм достаточно долго длится, и ты совершенно полноценно его воспринимаешь как кино.
Да, очень интересная мысль по поводу такой, наверное, культуры видео из ТикТока в этом фильме, потому что я сейчас пытаюсь как-то вспомнить фильм, и действительно, даже если отбросить скачки через вселенные, которые часто происходили, особенно под конец, то, правда, очень часто меняется картинка, и более того, меняется очень сильно цветовая гамма даже. Так что, да, я тут с тобой соглашусь. Наверное, фильм действительно очень много подчеркнул из вот этой культуры.
Вот, поэтому мне хочется еще послушать, от чего ты кайфанул. Вот мы сказали про комичность всего этого. В чем еще кайф, короче, поделись.
Наверное, это как раз вот одна из частей, что фильм очень быстро меняет своих героев, свои атрибуты. Наверное, еще тот же факт, что третьего, наверное, фильма мы не очень хорошо понимаем вот эти прыжки из вселенной во вселенную, и поэтому какие-то такие странные проявления, например, когда мы видим, как Веймонт прыгает через стиральные машины в самом начале, это выглядит страшно, ну как-то не страшно, но странно, и это вызывает какой-то даже не страх, но такое типа удивление перед неизвестным, да, и типа, не знаю, ну вот, наверное, такие какие-то элементы.
Слушай, ну вот обрати внимание, для тебя, у тебя тоже довольно много эмоций, что то, что происходит, странно, да? Но это не вводит тебя вот в ощущение недоумения. Наоборот, ты от этого кайфуешь.
Да, но в этой странности, правда, как-то не чувствуется недоумение. Знаешь, еще я тут была идея, что как-то трудно запечатлеть, что именно понравилось, потому что какая-то новая и не очень пока понятная вещь. В плане, согласись, как мы уже обсуждали, это фильм, который как-то переоткрывает или переосмысляет даже какой-то entertainment, и поэтому достаточно трудно сказать, что именно понравилось.
Ну, смотри, можно... давай так. Есть... ну, совершенно точно и ты, и я, мы можем сказать, что никакого другого подобного фильма мы не видели. Ни я, ни ты. То есть вот там ты откатываешь, там, что ты смотрел за последний год, да? И что?
Ну да. Нет, в плане есть похожие элементы, да? Ну, вот как я говорил, вот фантастические твари, да, это типа... они похожи, но это не то же самое. Боевик, который тут явные элементы боевика, да, типа Джон Вик, это абсолютно не то. И тут, правда, он уникален.
Слушай, ну получается, что доставляет новизна. И вот эти новые ощущения от кино, то ли новый формат, то ли новый язык, то ли еще что-то новое, что мы сейчас можем даже не то чтобы сильно ухватывать. И ты от этого нового кайфуешь, ну потому что это как бы что-то свежее, да? И это как-то перекликается вот с твоей идеей, что более молодые поколения, то, что они без такого обширного багажа, им ложится этот фильм легче, чем люди более, ну, прожившие больше времени, у которых вот этот культурный багаж киношный больше, у них наоборот не ложится, у них возникает конфликт. Вот. И в этом смысле интересно, что этот фильм, если он производит сильное впечатление, то он может оказать и влияющее. То есть он может что-то сформировать в восприятии молодых поколений, какую-то норму или, ну, вот какой-то кайф, да? Вот интересно, стоит ли это кино культовым?
Наверное, очень трудно сказать. Я вижу, почему это может быть кино, которое будет пересматриваться, да, но прям на 100% сказать культовое трудно.
А, наверное, это не очень как бы термин, потому что культовое кино, оно именно пересматривается, а кино, которое стало в свое время прорывным, оно, ну как, не то чтобы засматривается до дыр. Ну, то есть я не буду там пересматривать 20 раз «Матрицу», условно говоря.
Действительно.
То есть не буду ее затирать. Хотя она произвела в свое время в моей голове нечто, ну, революционное.
Я думаю, ты хотел больше спросить, будет ли этот фильм революционным. И тут, знаешь, очень трудно ответить. Я просто думаю, что на его революционность также могут повлиять некоторые другие факторы, да? Я все-таки считаю, что он будет. Потому что он попал... Я опять вернусь к Marvel. Он попал как раз на тот период, когда Marvel выпускает много фильмов про мультивселенные, и они все, получается, не очень у них. И тут, получается, вот как раз этот год, это период, когда появляются такие мелкие относительные вещи, которые показывают, как делаются мультивселенные, да, и что на самом деле люди не так сильно растрислись мультивселенными, чтобы их просто не смотреть, да.
Слушай, а может быть, действительно проблема в новизне, что давно не было как бы найдено ничего нового, и поэтому этот фильм производит такое впечатление.
Действительно, потому что есть серьезная тенденция, что просто фильмы Marvel плохие, получается. И тут вот есть этот прекрасный фильм про мультивселенные. И да, он, наверное, такую некоторую новизну показывает, которая при этом все еще не, ну, согласись, не так сильно далеко ушла от привычного формата Marvel.
Слушай, ну получается, что этот фильм компенсирует некую неудовлетворенность, причем того поколения, которое росло и смотрит Marvel. Так что ли получается? Или это только отчасти?
На самом деле очень похоже, потому что у меня есть знакомые, которые с головой погружены во всю франшизу, которая там «Звёздные войны», «Марвел» и все вот это. И они явно расстроены тем, что происходит. И меня включая. Поэтому твоя мысль про то, что типа это компенсация, да, вот что типа это похоже, но просто хорошо сделано. Она очень близка, и поэтому, наверное, так, этот фильм так заходит людям помладше.
Слушай, а вот интересно еще то, что, ну, я понимаю об этом фильме, что там не только вот это вот уже воплощенное, уже несколько как бы набившее оскомину, ну, вот эта повторяемость. А вот если посмотреть на комиксы, ну, то есть я слышала мнение, что этот фильм заходит тем, кто вырос на комиксах.
Интересная идея по поводу комиксов, потому что, мне кажется, изначально в комиксах мультивселенные идут как спин-оффы каких-то основных арок. То есть там, например, есть 10, наверное, арок про Супермена, которые просто спин-оффы там. Если, например, Супермен Red Son, который представляет, что было бы, если бы Супермен попал не в Америку, а в СССР. Да, и я думаю, мультивселенная от этого строится, что у тебя появляется очень много спин-оффов, которые люди любят, и их потихонечку докидывают в оригинальные вселенные, да. Ну, тем самым получается мультиверс. А тут, ну, он получается как-то похож, потому что у нас все мультивселенные тут, в мультивселенных участвуют все те же герои, то есть Эвелин, она везде Эвелин. Просто, типа, это такой относительный спин-офф Эвелин, где она танцовщица. Или там, где она повар. Вот. Такого рода. Наверное, относительно этого они чуть ближе друг к другу.
А, кстати, тут еще такой момент. Если посмотреть на героя, да, ведь Эвелин, она, ну, какой-то... Ну, она не супергерой.
Абсолютно нет.
Она самый обычный человек, причем с какой-то совершенно заурядной жизнью. И когда она прорывается в мультивселенные, то она не то чтобы вот как-то становится менее обычным человеком. И это какой-то, ну, тоже интересный момент, что вроде она обретает какие-то новые совершенно мощные свойства, но при этом в качестве супермена, такого супергероя, не то, что воспринимается. Вот это как бы очень интересный новый Нео. Потому что вот в чем еще там с Матрицей пересечение, они же ее воспринимают как нового спасителя, фигуру, сопоставимую с фигурой Нео из Матрицы. Вот, и в этом смысле, как бы, может быть, ее герой больше, она как герой больше говорит с этим пластом как бы из Матрицы, чем с, ну, как супергероя из тех же мультивселенных.
С другой стороны, есть мысль, что люди в целом есть тенденция, что им нравятся герои, которые не имеют каких-то суперспособностей. Тут несколько плохой пример локально, но тот же Бэтмен, и, типа, одна из причин, почему люди его как-то любят, это в том, что он человек. При этом у него есть все способы как-то тягаться с злодеями, которые не могут победить люди с суперспособностями. Я думаю, просто это какая-то в целом уже общая штука, что нам нравятся люди, которые супергерои, которые обычные люди, но при этом имеют какие-то... имеют возможность тягаться с суперзлом.
Ну, слушай, а вот интересно, как ты думаешь, какой сейчас в текущем времени герой нужен? Какой востребованный герой? Каким он должен быть? Кто бы для тебя стал героем? Для твоих друзей?
Очень интересно, потому что... Я вижу твой вопрос, в чем он, да? Потому что...
Но здесь происходит переосмысление героя. Вот, и хочется задуматься... ну, то есть нам предлагают героя, но хочется смотреться в себя и как бы понять, какая потребность сейчас, в каком герое, там, в каждом из нас.
Не знаю, наверное, имеет смысл какой-то герой, который делает... не тот, который делает какие-то сверхвещи, типа Супермена, да? Он как-то не очень чувствуется сейчас. но при этом, наверное, чувствуется какой-то простой герой, который просто делает правильные вещи.
Ну, кстати, в этом фильме же есть ответ. Ты говорил, что тебе более симпатичен муж?
Да, и на самом деле, наверное, это как раз и ответ на мой вопрос, потому что мне он как-то более симпатизирует, потому что в нем я вижу какую-то личность, да, то есть он начал фильм как такая типа... Я ждал от него такой просто фигуры слабого мужчины, ну, который больше мешает, чем помогает. Вот, тут еще он с разводом своим, да, но в итоге, к концу фильма, он мне больше показался как, ну, в плане, что это его личность, что он находит какую-то силу в своей слабости, что он не напрямую как-то встречает проблемы, а вот как-то обходит, ну, не обходит, а договаривается или находит какие-то пути, где... Все тоже неплохо.
Без конфронтации.
Да, без конфронтации, верно, да-да-да.
То есть и таким образом он как бы силу экономит, и да, действительно, я соглашусь, что в итоге общий образ складывается таким цельным, и это личность, у которой есть ответ на ту реальность, с которой он сталкивается. Причем он эту реальность принимает и очень мягко как-то с ней работает. Я не могу назвать это конформизмом, а это наоборот, ну, то есть я могу сказать, что это какая-то мягкая сила, но больше здесь идея.
Если я выбираю видеть только хорошее, это не значит, что я наивный. Это стратегия. И успешная. Она помогает мне пережить все. Я знаю, что ты считаешь себя бойцом. И я тоже боец. Просто я сражаюсь совершенно иначе.
То есть вот та идея, которую он выводит, и через которую он его вдруг Эвелин принимает и понимает, что ее муж там не слабак, а ну, то есть она вдруг чувствует, что она его уважает там и любит. Вот, это как раз вот те свойства, которые не самые очевидные в начале, но потом. Во время фильма мы сталкиваемся, как это все работает, и видим в нем личность, и видим в нем ответ на столкновение с реальностью. И это очень адекватный ответ, очень эффективный, который как бы умножает добро, а не зло.
Действительно. Потому что как-то, не знаю, наверное, я просто пытаюсь объяснить игру героев на примере сцены из налоговой, когда они вместе сидят с отцом, и вот эта женщина с ними как-то пытается взаимодействовать.
Аудитор, который?
Да-да-да, аудитор. Потому что, ну, как-то, не знаю, мне кажется, что в этом моменте эти два героя очень типа проявляют себя как герои. В плане... Тут мы видим, что Уэйман пытается как-то договориться, что он все-таки поддерживает жену в ее инициативах, да, и тут как-то наоборот видно, что Эвелин не очень то ли готова, то ли просто не может как-то договариваться.
Ну, честно говоря, он ведет себя так, что через свою мягкость и открытость к диалогу, даже в самых сложных ситуациях, он обретает больше окон возможностей для работы с этой реальностью, чем та же Эвелин, которая как бы входит в конфликт. И как бы ее восприятие сужается, она находится в таком туннеле, где есть только там вперед или назад. Вот. И в этом смысле он возможность развития ситуации он увеличивает. Он очень адекватен реальности. И он как бы открывает еще дополнительные возможности этой реальности.
Очень интересно, как тут в твоей мысли чувствуется некая метафора как раз этих мультивселенных, что как раз Уэйман приносит мультивселенные в жизнь Эвелин буквально и переносно. Но также, кстати, по поводу некой закрытости главной героини. Тут еще можно вспомнить какие-то ее взаимодействия с дочерью, потому что они происходят такие же, что она как-то не очень вникает в отношения ее дочери Джой с ее девушкой. И, ну, тоже как-то показывает такую некую, ну, закрылость.
Но мне сложнее воспринимать вообще героиню, ну, вот дочь Джой. Она, кажется, ну, то есть она же превращается в такого монстра там, и поэтому ее разрушительные черты такие гипертрофированы, она более комична и меньше воспринимается как реальный человек. Вот, хотя я могу сказать, что те люди, которые становятся на какую-то деструктивную дорожку, а порой также в жизни удивляешься, насколько они могут далеко заходить вот в этой как бы деструктивности и действительно превращаться в монстров. Но при этом именно Эвелин, она находит коммуникацию со своей дочерью, не ее муж, а именно она ведет эту линию. И она здесь раскрывается как человек, который открывает дополнительные окна возможностей и, в принципе, выводит из того состояния там депрессии, в которую, в принципе, она же и как бы пришла вместе с дочерью. Это же результат их отношений, ее восприятия тоже.
Да, тут, правда, очень трудно сказать. Я понимаю, о чем ты. Что трудно сказать, где начинается Джой и заканчивается Джоб Тупаки. И да, кстати, правда, к какому-то правильному взаимоотношению с дочерью приходят Эвелин, а даже не Уэймонд или Альфа Уэймонд. Что в данном случае, правда, иронично, но, с другой стороны, возможно, это как-то какая-то метафора на то, что у Эвелин есть какая-то сила идти насквозь, но при этом не открываться к новым возможностям. И при этом, когда она получила эту возможность смотреть на ситуацию с другой точки зрения, она как раз и решила проблемы с дочерью благодаря двум этим положительным чертам.
Ну да, она же в результате сначала идет по той дорожке, по которой пошла дочка, как бы разрушение изнутри личности. Но в какой-то момент, несмотря на то, что она приходит тоже вот к этому несчастному черному кругу, да, пончику, вот, она все-таки находит ответ, как этой разрушительной силе противостоять, а не отдаться ей, и тем самым спасает свою дочь, ну, собственно, как бы давая ей ответ, как можно по-другому. Но и таким образом выполняя свою миссию главной героини, которая спасает мир, в общем-то. Тут интересно всмотреться в то, как она спасает мир, да? То есть в итоге она свою миссию героя выполняет.
Действительно. И тут она, кстати, спасает. Очень интересно, как тут мир получается и в глобальном, и в локальном смысле. Потому что, да, она спасла мультивселенную, но также она и решила какие-то свои локальные проблемы своего мира. То есть она наладила отношения с дочерью, она наладила отношения, ну, насколько можно сказать, наладила с налоговой и...
Но смотри, вот то, как она поступает в начале, это совершенно противоположно ее поступкам в конце. Ведь в начале она что делает? Она как бы отодвигает дочь, мужа, и для нее важна как бы вот судьба ее вот этой прачечной, и важно решить проблемы с аудитором, с налогами, ну, получается, с государством. И она сконцентрирована, ей важно как бы это решить. Она копошится в этих бумажках. Вот. А то, к чему она приходит в конце, это она сначала, ну, получается, через конфликт со своей дочерью, через разрешение этого конфликта, нахождение выхода из этого конфликта, она уже с новым пониманием поступает, ну, по-другому себя ведет с этим аудитором, ну, то есть это отдельная линия к любви, конечно, находит человеческий язык, и в результате благодаря некой гуманизации. И вот эта проблема с государством, с налогами, с такой бездушной машиной, лицом которого является этот аудитор, она тоже как бы находит какое-то разрешение. Но корневой проблемой является разрешение отношений с дочерью. То есть это спасение мира. А все остальное уже как бы пристегивается и как бы выводится в нормализованное русло. То есть как бы видение совершенно другое.
Ну да, она, получается, смогла решить свои проблемы каким-то, не знаю, симбиозом. В плане, что она наладила отношения с дочерью благодаря, опять в кавычках, какому-то симбиозу того, как Уэйман решает свои проблемы и вот этой непроломной силой Эвелин. Она наладила отношения с дочерью, и она наладила проблемы своей прачечной благодаря симбиозу с дочерью, потому что она ей, буквально помогла в переводе.
Ну вот видишь, получается, что разрешение этого всего глобального конфликта во многих вселенных, показанных в этом фильме, оно идет через всматривание в человека и вытягивание личности, дочери, самой Эвелин, ее мужа, из какого-то деструктивного состояния и распространения каких-то более теплых гуманистичных вещей, там, внимание друг к другу, любовь и прочее. И вот и получается, что она через то, что она постигает какие-то метафизические штуки, да, насчет любви, например, да, именно поэтому она становится героем, который спасает мир. Формулировка этого нового героя, который внимателен, к ближним людям, которых вытягивает, и мир вокруг преображается, да, и исчезает эта черная дыра, которая утягивает всех. Вот он, получается, ответ. Но выходит, что это такое гуманистичное кино, и здесь супергерой, он и должен быть обыкновенным человеком, который несет человеческое.
Да, кстати, очень похоже. И несколько возвращаясь к твоему вопросу, можем ли мы тогда сказать, что мы все вместе, очень хотим героя, который просто будет внимателен каким-то мелочам, который будет решать не только глобальные проблемы, но и какие-то вот такие вот маленькие локальные.
Ну да, в том-то и дело, что нам нужен герой, который близок к нам, со слабостями, но который может эти слабости обращать в силу. То есть нам не нужен некто на пьедестале. Нам нужен герой, который дает нам какие-то ответы, которые мы чувствуем внутри как правду. И в этом фильме это происходит. То есть нам не нужен герой, который нас спасает за нас, а вот герой, который нам дает ответы.
Очень интересно, кстати, я заметил, что мы в целом приходим к такому ответу и в большом кино, особенно смотря на какие-то франшизы, которые дошли до нас из 70-х, 80-х, потому что мне сразу вспоминаются все герои Харрисона Форда, потому что в 70-х он играл Хан Соло, он играл Индиану Джонса, и в целом это такие герои, которые просто крутые, они все решают сами. Ты им говоришь: «Я люблю тебя», они такие: «Да, я знаю».
Я люблю тебя.
Я знаю.
И в итоге, когда эти герои доходят до наших времен, они очень изменяются. И Хан Соло оказывается таким вот любящим отцом, который на самом деле очень переживает за свои отношения с сыном. И мы видим Индиану Джонса в последнем фильме, который тоже уже постарел. И в целом это, наверное, показывает, что действительно мы очень хотим героев, которые какие-то страдательные и не решают сами проблемы.
Ну ладно, мне кажется, что я еще раз пересмотрю этот фильм, потому что с тобой мы какие-то вещи интересные нащупали, и последующие просмотры, они становятся, ну, как бы новыми. Мне все-таки хочется как-то преодолеть свое чувство недоумения и больше посмотреться. Уж не знаю, будешь ли ты еще пересматривать этот фильм, но мне кажется, это был интересный предмет для нашего совместного рассмотрения.
Да, мне кажется, мы достаточно интересно обсудили этот фильм. И отвечая на твой вопрос, я все же думаю, что я как-нибудь пересмотрю этот фильм, потому что он подарил безумное количество эмоций, и, наверное, хотелось бы их вновь пережить. И раз мы уже близимся к концу, знаешь, мы тут обсуждали много фильмы про мультивселенные и также упомянули Marvel. И в целом этот фильм как-то напомнил мне почему-то недавно вышедший фильм про Человека-паука, который называется «Паутина вселенных». Что ты думаешь по поводу этого фильма? Хотела ли бы ты обсудить его в следующий раз?
Да, отличное предложение, давай.
Отлично. Что ж, тогда встретимся с вами в следующий раз и обсудим два фильма про Человека-паука Майлза Моралеса. Что ж, а сейчас мы прощаемся. Всем пока-пока.
Пока.